Никто ему не ответил. «Паутины!» — предупредил Диего. «Что-то много их сегодня». Грехов поднял голову. Паутина уже накрывала танк слабой сетчатой тенью и, почувствовав болезненный толчок в висках, перестал видеть свет. На какую-то долю секунды он ощутил бег времени. Нет, не бег, сжатую пружину времени. Бездну сжатого до невероятных пределов времени. Что-то происходило вокруг, происходило на всей планете. Чувств человеческих не хватало, чтобы заметить это, увидеть, понять. Но прорвалось мгновение, какое-то десятое чувство, даже не интуиция, мгновение, когда ритм чужой жизни сам пробился в мозг, заставляя его напрягаться в безуспешных попытках осмыслить эту жизнь. Грехов не успел ничего понять, просто ощутил. Пропасть, разверзлась под ним, захватила дух, и тут же он оказался на твердой земле. И нет пропасти. А сердце еще не успело отреагировать, замерло, когда все уже прошло. Он никому ничего не сказал, даже Сташевскому. Потом, подумал он, на станции, когда можно будет перевести это в шутку. Взрыв. В 16 часов по универсальному времени обещанный Кротосом канал прямого безинерционного сообщения со станции не появился. Связи тоже не было, все диапазоны, как и прежде, были сплошь забиты помехами. Вечером Сташевский велел подъехать к кораблю поближе и остановиться невдалеке от двойного ряда часто натыканных грибов. Невидимая отталкивающая стена все еще была на месте, делать было нечего. Оставалось только ждать ночи, когда можно будет установить связь. Багровое светило наполовину влезло в зыбкий горизонт, заливая долину. Город, корабль, туманный воздух, струями алых радуг. В мире ненадолго воцарился рубиновый цвет, перечеркнутый тенями скал и корабля. Потом Тина как-то одним движением ухнула вниз, и наступила вишневая, быстро сгущающаяся мгла. Грехов развернул танк кормой к парящему звездолету и тихонько подъехал задним ходом вплотную к прозрачной силовой стене, но перестарался. Танк снова развернуло, и он пятился уже вверх по склону воронки. «Не играйся!» — проворчал Сташевский, включая приемник. Связь отыскалась почти сразу, как только танк выехал на открытое пространство. «Мастиф, почему не отвечаете? Мастиф, почему не отвечаете?» — послышался в кабине голос Полины, и в Виоме появилось ее милое, чуть осунувшееся лицо. Увидев их, она только глубоко вздохнула, нашла глазами Грехова и, глядя на него, сказала: «Почему молчите, Габриэль?» «Все нормально, малышка», — сказал Сташевский. «Давай нам начальство». Полина уступила место смуглому горбоносому человеку с близко посаженными ярко-желтыми глазами. Сташевский и Молчанов почтительно склонили головы. Грехов с некоторым запозданием сделал то же. Это был Бан Глин, председатель комиссии по контактам. «Корабль все еще молчит?» — быстро спросил он, ощупав каждого пристальным взглядом. «Молчит», — ответил Сташевский. «Пройти к нему не можем. Знаю, как ведет себя паутина. Они сопровождают каждый наш шаг. Но защитное поле помогает, хотя и в неполной мере. Любопытники более опасны, но и встречи с ним более редки. А серые призраки? Призраки контакта с нами не имели, хотя в этом я и не уверен. То есть, как вас понимать? При переходе через город мы встретились с любопытником, и, в общем, мне показалось, что из города нас вынес серый призрак. То есть, не нас одних, конечно, а весь танк. Это весьма любопытно», — оживился Бан Глин. «А не мог автомат записать эту информацию на машинный инфор? Не знаю, не задумывался. Инфор мы отослали с зондом». Бан Глин потускнел. «Ах да. Дело в том, что зонд не вернулся». Грехов переглянулся с Диего. Наступила короткая тишина. «Такие-то вот дела». Бан Глин поморщился и продолжал. «Ваше пребывание на поверхности считаю нецелесообразным. Эксперимент с вырезанием корабля временно откладывается. Готовьтесь, через полчаса мы включим подъемник и опустим по каналу десанта лед. Все понятно?» «Как будто все». Бан Глин внимательно посмотрел на Сташевского и кивнул. «Хорошо. Ждем вас здесь. До встречи». Виом опустел. «Давай», — скомандовал Сташевский, но Грехов уже и без него включил моторы, и танк запрыгал по каменным волнам. Башня корабля приблизилась. Столб направленного излучения появился точно через полчаса, заметный как дрожащий поток раскаленного воздуха, искажающий очертания города. Столб колебался, не стоял на месте, танцевал. То ли его сбивало общее поле планеты, то ли было трудно поддерживать фокусировку луча на таком расстоянии. Гравий-подъемник на Тартаре использовали впервые, и Грехов с тревогой подумал, что никто не знает, какой реакции следует ждать при этом от неведомых обитателей планеты. Первым на отдаленный низкий гул, последовавший за установлением силового тоннеля, обратил внимание Молчанов. Он коснулся плеча Сташевского, тот предостерегающе поднял руку, и в этот момент произошло непонятное. Слой почвы, в который упирался силовой луч подъемника, вдруг с оглушительным грохотом лопнул, края разлома задрались вверх, и из-под почвы ударила в зенит черная струя. Грехов, спохватившись, помигал прожектором, закричал в микрофон «Назад!», но было уже поздно. В вышине загорелась желтая звезда, лазерный прожектор десанта лета. Со станции начали спуск. Новая волна грохота, еще одна струя взметнулась ввысь и достигла десанта лета. В том месте что-то ослепительно вспыхнуло, и десантолет стал валиться на город, оставляя за собой трассу гаснущих желтых огоньков. «Через несколько секунд донеслось долгое раскатистое рычание. Черное извержение!» — прошептал Диего. «Они уже неслись на полной скорости, так что за кормой вздулась полоса пыли, а из странного разлома вдруг плюнула еще одна струя, вздымаясь на неведомую высоту». На станции догадались выключить канал подъемника, и растущий столб оборвался, стал падать с неба исполинскими черными брызгами, одна из которых размером с гору чудом миновала танк.